Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. В общем, хватит о политике, хватит о военных аспектах, о которых мы с ним, кстати, не так плотно поговорили. Евгений Коган, наш любимый гость, автор телеграм-канала «Биткоган», президент инвестиционной группы «Московские партнеры», сегодня у нас в студии. Жень, здравствуй, дорогой.
Привет, Игорек, привет, рад тебя видеть.
Это взаимно, раз мы позвали тебя, то, естественно, возникает вопрос вот о чем. А, собственно, экономическая история, связанная с этим конфликтом. Кому пожар, кому погреться. Вот кто нагреет руки, вижу, что золото вверх, азиатские биржи с утра вниз. А так вот в среднесрочной перспективе, что произойдет с миром, какие экономические процессы запущены. В том числе же мы понимаем, что война ведется не только ракетами, но и, например, в данном случае хуситами, которые могут там Орденский пролив, Бабельмандебский, что у нас там еще есть, поперекрывать, и тем самым отправить цены на хотя бы на ту же нефть в космос. Слово тебе.
Ну, поехали. Начнем с мира. Смотри, ничего хорошего мира это не грозит. Ничего плохого, ну, смертельно тоже, но хорошего точно нет. Инфляция в мире из-за удорожания перевозок она растет и становится липкой, как говорит Федеральная резервная система, а это значит, что ФРС не будет активно снижать ставку, стоимость денег будет дорогой, могут многие компании из-за этого разориться, это будет плохо для банков, и глобально для мирового ВВП это даст примерно 2-3 десятых минуса. Ну, то есть не будут так активно развиваться компании, экономики и так далее. То есть для мира это плохо. И прежде всего это за счет того, что логистические издержки, транспортные издержки и так далее. Не забываем, что через Красное море, через все эти проливы и так далее, которые ты назвал, видимо, по географии у тебя была пятерка, молодец. Вот, значит,
скажи, а ты можешь когда-нибудь надо мной не издеваться?
Я тебя подкалываю, я тебя просто очень люблю. Я подкалываю тех, кого люблю. Так вот, короче говоря, понимаешь, это 12% мирового трафика, это много. И естественно, что это бьет. Контейнер, например, из Китая в Америку, ну, подорожал разика так в 2. 2,5, некоторые в 3. Это очень серьезно. Второй момент – это пиратство. Ты же понимаешь, что захват судов – это как… Помнишь, фильм был «Пираты 20-го»?
Конечно.
Века? У нас «Пираты 20-го». Ну, это наш культовый был фильм нашей молодости. Так вот.
Детство.
Сейчас пираты 21 века у нас возникли теперь. То Иран отличится, то хуситы. В общем, всем нравится захватывать суда, на них танцевать. Вот. Так что ничего там тоже хорошего нету. Это что касается мировой экономики.
А подожди, да, я сразу уточню, извини. Значит, ничего хорошего в этом нету, это понятно. Но вот люди, которые не обладают твоим стратегическим и тактическим мышлением и далеки от экономики, с очень пафосным выражением лица говорят, ну понятно, от всего этого взлетит цена на нефть, а значит, это выгодно России. Или от всего этого взлетит цена на нефть, а значит, от всего это выгодно очень Ирану. Так вот, кому выгодно, кому нет?
Ну, вот давай так. Для России действительно все это неплохо. Мы видим доходы, нефтегазовые доходы бюджета России. Ты знаешь, что бюджет России построен, в общем, по-тонкому достаточно. То есть его подняли на 20% доходы и расходы и сказали, что все будет нормально. Ну, многие экономисты сказали, ну, трудно будет, непросто. И в бюджете забита базовая цена на нефть, ну, расчетная, $71, это про Urals речь идет. В настоящий момент Urals примерно 78, то есть долларов за баррель, то есть, иначе говоря, на $7 больше. Нефтегазовые доходы бюджета выросли по сравнению с прошлым годом, квартал к кварталу, первый квартал, аж на почти 80, на 79%. И бюджет, в общем-то, действительно срастается и очень неплохо. Дефицит бюджета пока вырисовывается по году что-то типа полтора триллиона долларов, это копейки, это меньше процента от ВВП. Иначе говоря, все идет здесь хорошо. Да, действительно, Россия в этом плане зарабатывает неплохо. И для России рост цен на нефть – это, ну, большой подарок.
Заметь, я не задаю тебе вопросы о том, что раз выгодно России, то Россия устроила. Я в такое вот прямое совпадение не верю. А кому совсем не выгодно? Штатам перед выборами?
Смотри, а вот невыгодно очень многим. Во-первых, штатов перед выборами, ты абсолютно прав. Дело в том, что для Байдена это все как нож по ленинским местам. Поскольку Байден обещал всех помирить и понизить инфляцию, и все будет хорошо, и продовольственная корзина американца, она перестанет дорожать. И самое главное, что для американца перед автомобильным сезоном, вот очень важно, галлон бензина пойдет не наверх к 4 долларам, а ниже, 3 там ниже. И они будут все счастливы, все поженятся, как говорится. А это не происходит. Простой американец смотрит, корзина продовольственная дорожает, товары, произведенные в разных странах, дорожают, ну, логистика. Ну и, наконец, стоимость заправки дорожает. Ну, что он говорит? Ну, тебя в баню, товарищ Байден, перед выборами. Ну, так что неприятно. Второе, это бьет, конечно, по экономике всех стран Средиземноморья, прежде всего Египта, Иордании, Израиля, поскольку трафик не идет. Порт Акабы почти стоит, это Иордания.
Так, у нас что-то проблема со звуком. Я надеюсь, сейчас переподключат Евгения Борисовича. Может быть, даже без видео. Вот вернулся. Да, извини, ты пропадал вот на месте порта Акабы. Повтори, пожалуйста, с этого момента.
Смотри, значит, резко упали доходы Иордании от трафика. Порт Акаба практически стоит, это Иордания. Практически стоит порт Эйлат, это Израиль. Ну и, соответственно, Суэцкий канал тоже там резко упали проходы судов, значит, доходы от Суэцкого канала – это примерно 10% доходов экономики Египта. Но вот для них это тоже удар очень сильный. Это во-первых. Во-вторых, очень сильно это влияет на экономику Европы. Дело в том, что раньше танкеры с Ближнего Востока с нефтью шли через Суэцкий канал. Огромные сухогрузы и так далее с товарами. Чего теперь с Европой? Через Африку теперь, через Гибралтар. То есть резкое удорожание, в данном случае, затрат. Вот в Европе это тоже все не очень хорошо, экономическая стагнация. Так что это бьет по многим, это очень по многим бьет.
Хорошо.
Более того, это может вызывать социальное напряжение, между прочим, и в Иордании, и в Египте. Им только этого не хватало.
Тогда возникает вопрос, наверное, главный вопрос. А мы обсудили Соединенные Штаты и Израиль как некое прокси Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Некий вот блок, который нарисовался, такой форпост Запада на Ближнем Востоке. Мы обсудили Иран с его прокси и прочими. А мы вот даже поговорили об интересах России, но ни разу не прозвучало почему-то слово «Китай», у которого на Ближнем Востоке свои интересы, и Иран входит в его зону интересов логистическую.
Ты знаешь, Игорь, как раз для Китая текущая ситуация двояка. С одной стороны, Китай поставляет свою продукцию в Европу, в Америку и так далее. И в этом плане китайские компании, естественно, несут убытки. С другой стороны, Китай резко наращивает свое влияние на Ближнем Востоке. Понимаешь, дело в том, что все понимают, как бы есть некая третья сила, набирающая, так сказать, свое влияние. И Китай начинает очень серьезно, во-первых, иметь много дел с Саудовской Аравией напрямую, а Саудиты – это мощная, так сказать, держава.
Да, Жень, отключи, пожалуйста, видео, потому что у тебя очень барахлит звук. Попробуй просто отключить видео и говорить.
Да.
Вот так.
Давай я отключаю видео. Угу. Да, давай я отключу видео. К сожалению, на даче здесь связь не очень хорошая. Вот. Ну, вот такая ситуация. То есть для Китая стратегически эта ситуация хорошая. Китай в результате вот того, что сейчас происходит, геополитически усилит без сомнения, свое влияние на Ближний Восток, как третья мягкая, но очень конкретная сила. Кстати говоря, не забываем, Китай в театр военных действий направил ни много ни мало, как 6 своих кораблей. Их никто пока не видит, они там наблюдают, но тем не менее.
Суслика вот. Видишь? Ну, нет, а он есть.
Да. Типа этого, именно. Вот. Ну и китайцы, я тебе говорю, стратегически они от этого выиграют. Тактически, да, какие-то их корпорации пострадают из-за логистических проблем. Но это недолго, ничего страшного. Китай не смотрит сегодня на завтра. Так что, но мы с тобой не обсудили, кстати, Израиль.
Давай.
Мы в действительности, по кому бьет эта вся война, это прежде всего, конечно, по Израилю. По Ирану, в общем-то, тоже, хотя цены на нефть высокие, но это отдельная история. А по Израилю, смотри, израильская экономика упала примерно на 5% за квартал четвертый. И ну, все же посчитали, что в годовом выражении на 20%, ну так считать нельзя, на 5%. Насколько это трагично? Смотри, посчитали, что эта война может обойтись примерно в 10% от ВВП Израиля.
Жень, вот на как этом давай сделаем перерыв. У нас просто время сейчас для новостей и рекламы. Буквально не отключайся. Пару минут, мы вернемся в студию и продолжим с тобой обсуждать и Израиль, и другие аспекты этой ближневосточной заварушки в экономическом аспекте. Оставайся с нами. Как и вы, дорогие радиослушатели, никуда не переключайтесь, нигде нет интереснее, чем у нас. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, вновь возвращаемся в студию. И легендарный экономист Евгений Коган у нас в студии, автор и создатель телеграм-канала «Биткоган» и, сейчас точно скажу, президент инвестиционной группы «Московские партнеры». А, Жень, ты говорил про Израиль. Женя, ты с нами?
Да, я говорил про израильскую экономику. Да, я с вами, я всегда с вами, друзья.
Так что?
Так вот, значит, какая у нас ситуация? Действительно, это все бьет по израильской экономике, и очень здорово. ВВП Израиля упал на 5%. Много это или мало? Вообще, Израиль маленькая страна с 7 миллионами человек, которая при этом имеет ВВП примерно 550 миллиардов долларов. Это много, это большая экономика. Вот. И если мы говорим, что эта война, скажем так, унесла 5%, то это значит 25 миллиардов долларов. Это не так мало. Второе. Экономисты посчитали, экономисты Банка Израиля посчитали, что вся эта экономика, вся эта проблема может обойтись Израилю примерно в 60 миллиардов долларов. Насколько это много и насколько это трагично для Израиля? Ну, давай посмотрим вообще глобально. То есть это больше 10% будет от ВВП. За счет чего Израиль справится? Он справится. Израильская экономика справится, она будет отброшена на несколько лет назад, но она справится. Во-первых, израильтяне просто увеличат свой долг. Долг Израиля до войны был порядка 60% от ВВП. Это немало, но это не смертельно, а на фоне многих других стран вполне терпимо.
Жень,
вот, по всей видимости,
при всем уважении, извини, да. Я, конечно, очень заинтересован в экономике Израиля, но я хотел взять бы более глобально. А более глобальный вопрос звучит так. А за всеми событиями последних лет, как ты знаешь, я краснозадый, как ты меня называешь, марксист-ленинист.
Нет, я тебя зову коммуняк, а не краснозадый.
Хорошо,
не надо,
неважно, это тот же хрен, только вид сбоку. А, вопрос, который я не могу не задать. А вот есть базис, экономика, есть настройка идеологии, туда же идут все войны и все прочее. Мне кажется, что вот это вот последнее время все раздружилось, надстроечка с базисом. Мы забываем о том, что экономические последствия бьют по карману каждого жителя Земли. И вот все эти идеологические разборки, мул с раввинами и так далее, мне кажется, вот за ними не видятся экономические проблемы для всех. Это первое. Так вот, когда начнет превалировать, когда начнут превалировать экономические интересы над идеологически военными, это первое. И второй вопрос, который я тебе тоже не могу не задать, хотя, знаешь, я тебя оборвал, прости, пожалуйста, про Израиль, но мне про Иран интереснее, потому что Иран нам некий не пример, но очень интересное поле для экспериментов. Такое, знаешь, есть русское поле экспериментов, есть иранское. Как жить под санкциями и как хорошо развиваться под санкциями? Вот эти два аспекта освети, пожалуйста. Ну, в первую очередь, естественно, когда же народы распри позабыв экономикой займутся.
А, ты знаешь, оно уже происходит. Мир дико переформатируется. Во-первых, вот глобальные изменения в геополитике приводят к тому, что меняются логистические потоки. Это раз. Мир переформатируется, и финансовый мир переформатируется. Мы видим бегство от денег, от фиатных денег в различные активы. Люди перестают доверять деньгам, перестают доверять финансовым институтам. Люди ждут большого кризиса, люди не знают, что делать с деньгами, как их защитить в этой ситуации. Растут цены на продукты питания в итоге из-за логистики и, естественно, на топливо. Поэтому это бьет по карману каждого, и это бьет по стабильности мировой экономики. Не забываем еще один момент. Под санкциями Иран, под санкциями Россия. Но если, кстати говоря, Байден тихой сапой, тем не менее, превысил рекорд Трампа по таможенным этим самым барьерам с Китаем. Он ввел больше даже ограничений, чем Трамп. Но все знают, что в тот момент, когда придет Трамп, будет еще веселее. Посыпятся еще санкции на Китай, ограничения, тарифная война и так далее. Так что мир сидит и думает и ищет альтернативные варианты, альтернативные валюты, альтернативные системы расчетов, потому что невозможно зависеть от американского доллара только транзакции, в котором в любой момент могут остановиться. Так что мир меняется, издержки растут, издержки безумно растут, и это очень серьезная проблема, это бьет по каждому. Это с точки зрения первого твоего вопроса. Так, а второй, напомни, пожалуйста, Игорь, что-то увлекся по первому.
А второй вопрос, мы какие уроки, глядя на Иран, извлекаем?
Да.
Вот что нам нужно перенять у Ирана, чтобы радостно чувствовать себя страной якобы изгоем?
Радостно изгоем. Радостно-то трудно, потому что нельзя сказать, что Иран процветает. Иран построил довольно мощную экономику, несмотря на санкции. Иран очень сильно выстроил военное производство, которое мы видим. Иран резко поднял значение своей фондовой биржи. Смотри, вот это очень интересно. Иранская биржа закрыта для внешнего. С другой стороны, Иран продает нефть и получает огромные нефтяные доходы. Все равно, так или иначе, он продает Китаю. Эти деньги остаются в стране. И эти деньги являются для многих основой благосостояния иранских людей, которые инвестируют. Иранская биржа довольно сильно выросла. Что у нас происходит? То же самое. Наша биржа локализовалась, отток капитала минимизировался, потому что ультрахайнеты наши, они предпочитают сегодня вкладывать в рублях и внутри страны. Во-первых, высокие ставки, а во-вторых, слушай, действительно риск того, что подморозят деньги там или здесь, очень большой. И вот эти большие дяди, которые раньше выгоняли деньги за бугор и инвестировали там, стали инвестировать здесь. Что мы имеем с гусика? А имеем следующее. С 23 года наша биржа выросла на 60%. Идет настоящий бум IPO, он, видимо, продлится еще какое-то время. У нас сегодня очень мало торгующихся эмитентов. Кстати, о птичках. На иранской фондовой бирже 350 эмитентов торгуется. Так, для сравнения, на Тель-Авивской 600, а на Московской бирже 250. Если сейчас пойдут IPO, глядишь, это самое тоже у нас будет 300-350.
Женечка,
хорошо.
Я ни в коем случае не хочу тебя подколоть, прости, но мне кажется, ты присоединялся к хору, который все десятилетия, спокойной жизни говорил о необходимости иностранных инвестиций, которые должны прийти на российский рынок. А тут выясняется, мы и без них прекрасно можем.
Понимаешь, Игорь, какая ситуация? С одной стороны, у нас были иностранные инвестиции, а с другой, наши толстосумы и многие...
Во как заговорил! Во как заговорил, коммуняка проклятый! Толстосумы уже у тебя пошли! Вот что значит со мной
переобщался. Нет, подожди. А это не оскорбление. Толстосум, у кого толстая сумка и много денег. Но это не оскорбление. Это в данном случае, ну, как бы констатация факта. Так вот, наши богатые люди, я уже говорю, ультрахайнеты, они теперь как бы заместили в определенном смысле иностранцев и сами стали очень активно инвестировать на российском рынке. То есть дебет сравнялся с кредитом. Причем я так думаю, что частично иностранные инвестиции у нас были инвестиции тех же самых, так сказать, ультрахайнетов, просто уже в обличии не волков, а овец. То есть в обличии иностранных инвестиций. Они шли с Кипра, из других мест. Ну, не все, конечно, но тем не менее. И они во многом заместили действительно иностранные инвестиции. Это правда, это произошло. Можно обличать как бы это самое...
Алло, у нас
Евгений... Там, да. Людей из-за речки, а можно и... Именно поэтому наша биржа, собственно говоря, чувствует себя хорошо. Обрати внимание, еще очень интересный момент. Такие высокие ставки. Сейчас я, по идее, должен обличать центральный банк и кричать, доколе такие высокие ставки. Но она борется с инфляцией, поэтому выхода нет. Так вот, и при таких высоких ставках у нас объемы размещений на рынке облигаций идут достаточно большие, тем не менее. То есть денег много. Вот у меня были дискуссии с многими экономистами на тему, что будет с нашей недвижкой. Ужас, катастрофа, мы все умрем, и недвижка наша развалится. Ну хорошо, ЦБ сейчас поджал кредитование, борясь с ростом денежной массы. А что у нас недвижка? Ну, сделок стало меньше, да, на 30-40%. А что, недвижка обвалилась? Да ни хрена. И я думаю, что рано или поздно недвижка наша все равно пойдет наверх. Почему? У нас рыночная экономика, слава тебе Господи.
Жень, пока. Коротко, у нас и времени не так много. Все-таки расскажи людям, у нас, конечно, в основном не инвесторы сидят, а люди простые, но они тоже очень интересуются, что будет с ценами и во что инвестировать. Все-таки интересно, да, куда денежку-то нести при таком раскладе. Сейчас взлетит нефть. Давай, да. Расскажи так, по-простому.
Первое, если мы говорим про облигации, сейчас высокие ставки. Поэтому ЦБ рано или поздно будет снижать ставку. Я думаю, что рынок облигаций наших взлетит в цене. Соответственно, можно по таким ставкам покупать российские облигации корпоративные. Они сегодня дают 15-16 годовых. Второе, акции. Я думаю, что рынок акций будет продолжать. Будут очень хорошие дивиденды платить и наши ритейлеры, потому что растут обороты сетей, растут доходы населения. Будут хорошие дивиденды платить нефтяные компании. Очень сильно развивается IT-рынок. И, наконец, последнее. Я думаю, IT, в смысле, программное обеспечение российское. Ну и, наконец, последнее. Я думаю, что не надо бояться российской недвижки. И те, кто сегодня будут не спешить и ловить хорошие цены, я думаю, что
спасибо,
на промежутке год-другой тоже заработают.
Евгений спасибо. Коган, автор телеграм-канала «Биткоган», президент московских партнеров.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Заключительные полчаса нашей программы. Уж со всех сторон мы, конечно, практически со всех сторон обсудили то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. И сейчас к нам уже скоро совсем присоединится гость, которого, я уверен, большинство из вас ждали весь эфир. Но пока она подключается, вот что я хочу заметить. Все-таки хотелось бы обсудить, а впрочем, уже Коринея Александровна подключилась. Коринея Геворгян, востоковед, с нами на связи. Коринея Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо большое. Я вот хочу вас отдельно поблагодарить, что откликнулись на нашу просьбу появиться у нас в эфире. У нас очень ждали вас и мы, и наши радиослушатели. Вопрос к вам. А вот то, что сейчас происходит, за этим действительно есть какой-то там религиозный смысл, этнический? Действительно ли это конфликт экзистенциальный, при котором эти страны, Израиль и Иран, хотят уничтожить друг друга? Либо это все некая такая... прикрытие для чего-то более серьезного.
Слушайте, миф о том, что Иран хочет уничтожить Израиль, въелся в мозг израильтян, по-моему, благодаря такой многолетней, сколько там существует исламская революция, пропаганде.
С 1979 года.
Да. Ну, простите, Иран никогда не заявлял, что он хочет уничтожить Израиль и стереть его с лица земли. Но не было таких заявлений.
А какие были? Ведь я помню лично, что там кричали верховное руководство Ирана о том, что это наш главный враг, шайтан, и Америка шайтан, и все. Вот где тонкая граница между шайтан и стереть с лица земли?
Значит, они с самого начала утверждали следующее, что режим, который правит еврейским государством, является агрессивным и токсичным в отношении народов региона, прежде всего Палестины. Это раз. Второе, он является носителем интересов нерегиональных игроков. Поэтому Иран придерживается резолюции 1967 года о создании двух государств. Резолюция, которая не реализуется. Да, я имею в виду Палестину и Израиля. То есть никогда заявление о том, что Иран возражает или хотел бы уничтожить именно еврейское государство, Иран не делал. Я это хочу сказать. Они называют, они даже в своих текстах избегают названия государства. И тут я когда-то заметила, что это довольно интересно. Вот тут есть такие метаисторические моменты, если можно так выразиться. Потому что, ну, Иран страна древняя, как вы знаете, цивилизация – это очень древняя, империя очень древняя. Вот. И всегда Иран был на стороне иудеев, которые... А Израиль и иудеи в свое время воевали несколько раз до такой степени, ослабив друг друга, что сначала завоевали святую землю ассирийцы, а потом Вавилон. Вавилон этих бузатеров, евреев, просто депортировал, как вы знаете, лишил прав, унизил как мог, после чего пришли иранцы, освободили евреев из Вавилонского плена, да, на берегах Вавилонских мы сидели и плакали. Вот, вернул в, соответственно, Святую Землю и дал денег на восстановление храма разрушенного. Это факт. Вот, это был приказ, указ Кира, письменный, есть...
Карина Александровна, вы извините ради бога, но при всем уважении к вам и любви, можно даже сказать, но мы же не можем сейчас точно так же, как о создании государства Израиль в конце 40-х, основываться на событиях, которые произошли несколько тысячелетий назад.
Не-не-не, я всего-навсего объясняю, что название Израиль им не нравится, вот, и они всегда говорят сионистский режим. Вот, поэтому, если когда-нибудь вдруг... А между прочим, когда после Второй мировой войны основатели государства выбирали название, то иудеи тоже было, кстати, в качестве предложения. Но выиграл Эрец Исраэль, правильно?
Вот, да.
Тоже. Но это, вы понимаете, это для нас с вами не актуально. А для них, для всех актуально там, в регионе. У них актуализация исторической памяти совершенно иная. Вот. Но дело даже совершенно не в этом. В своей публицистике, в своих официальных выступлениях они никогда не называют государство. Они говорят сионистский режим. Они говорят, что этой страной правит режим. Режим агрессивный и токсичный для региона.
Ну, вот. И что они с этим режимом собираются делать?
Они считают, они с этим режимом сами ничего делать не собираются. Они говорят, что нужно сделать так и создать все условия для того, чтобы были бы три государства. Нужно, чтобы этот режим пал. Не Израиль стереть с лица земли, мало того, незадолго. Вы просто сейчас постарайтесь выйти за рамки собственных каких-то представлений и установок. Вот. Поэтому, например, перед ударом, который начался вечером 13-го ночи 14-го, они предупредили, что бить по гражданским объектам, по городам и инфраструктуре иранцы не будут. Они это заявили, они не били по, ни по гражданской инфраструктуре, ни по городам. Это факт. Вот, поэтому они следуют некой своей логике, я что хочу сказать. А эту логику уже пропаганда начинает интерпретировать очень примитивным, и я бы даже сказала, вульгарным способом. Конечно, человек, который живет в Израиле, скажет, слушайте, мне фиолетово, что они там про режим говорят, а проблемы будут у меня, да, у гражданского населения. Вот. Это понятно. Я в данном случае понимаю тех, кто там живет и которые опасаются, да, вот. А вот иранские прокси и так далее, они будут действовать. Но на самом деле для Ирана, и это моя точка зрения, которую никто не поддерживает, выгодно существование еврейского государства в регионе.
Хорошо. Ладно, главный вопрос задам во второй части. А пока такой вопрос. Это прелюдия или это имитация? Часть договорника.
Да ладно, это не прелюдия, не имитация.
А что?
Ну, после удара по дипмиссии, авиаудара, который осуществил Израиль, самолеты взлетали с авиабазы в пустыне Негев. Угу. Собственно, по ней и был основной удар, заметьте. Там один удар был на юг, по другой авиабазе, и один удар вот по пустыне Негев. Вот. Так вот, это был ответ. Потому что после удара по дипмиссии Ирана, который осуществил Израиль и не скрывал. Правильно?
Угу. Нет, ну скрывал. Скрывал, говорил не мы.
Ну, сначала говорил не мы, но все было известно. И, в общем-то, это было уж совсем как-то глупо скрывать. Даже Нетаньяху в это время как будто под наркозом лежал. И, типа, не я, не я, да? Ну, это ладно, это все мелочи. Это мелкое лукавство. Но после этого Иран обратился в Организацию Объединенных Наций с текстом приблизительно таким. Если Организация Объединенных Наций, Совбез ООН, примут решение об осуждении Израиля, и это решение будет сопровождаться соответствующими санкциями или чем-то еще в качестве наказания, для нас это будет вполне достаточно. Все. Поскольку ООН молчал, Совбез, вероятно, там какие-то дебаты шли, но мы о них не знаем, да? Вот. Так, и да, и в конце они сказали, если этого не будет, тогда право ответа мы оставляем за собой в рамках 51-й статьи Устава ООН.
Право на самооборону, допустим, да.
Право на самооборону.
Но тогда вот возникает вопрос. Мы уже сегодня об этом говорили с другими гостями, они меня поддержали. 7 октября прошлого года и 14 апреля этого года был развеян миф о непобедимости Израиля. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но если исходить из этой концепции, то Израиль оказался теперь в состоянии король-то голый. И если Израиль не ответит чем-то серьезным, и еще раз процитирую великого Давида Самойлова, нету их, и все разрешено. Можно будет творить на Ближнем Востоке что угодно, потому что крупнейшая страна региона, известная своей непобедимой армией и великими спецслужбами, оказалась абсолютно голой. Но об этом, наверное, Карина Александровна, уже после выпуска новостей и рекламы, чтобы не перебивать вас на середине мысли, только скажите, вы согласны с моей постановкой вопроса или нет? Или я опять себя нафантазировал?
Дело даже не в развеивании этого мифа. На самом деле в регионе никто в этот миф особо не верил, потому что без мощи Соединенных Штатов, даже по определению, если бы израильская армия была самой храброй, и самый эффективный, в общем-то, выиграть достаточно сложно.
Об этом после выпуска новостей и рекламы. Карина Александровна, только не переключайтесь никуда, пожалуйста. Мы вернемся в студию, и вы, дорогие радиослушатели, тоже никуда не переключайтесь. Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, увы, 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 последняя часть нашего сегодняшнего марлезонского балета, нашей длинной ближневосточной саги, и с нами Карина Геворгян, востоковед. Карина Александровна, ну, допустим, без Америки-то ничего не значит, но ведь Америка сейчас немножечко отворачивается, по крайней мере, формально, говорит, не-не-не, никаких больше ответных ударов, сиди тихо. И, в общем-то, Байдену эта заваруха не нужна. Это Трамп там на заднем фоне истерит, что, дескать, как же вы так могли? Подставили Израиль, и без меня Израиль пропадет. Вот я вернусь, и тогда Израиль будет вновь силен, как никогда.
Ну, это понятно, что это бла-бла. Вот, поэтому нужно понимать все-таки, что произошло с правящей элитой политической в самом Израиле. Расслабились. Произошло то, что они потеряли ту энергию, которая была у отцов-основателей. Вот. И вот это все вместе. И плюс интересанты, которые, внешние интересанты, которые, в общем-то, далекие от региона, которые тоже, между прочим, считали, что тот же Израиль, на самом деле, слишком большое обременение, свою роль сыграл и до свидос. Условно говоря, это было, Израиль был важен, пока для Соединенных Штатов, тех же или для глобалистов, важен был контроль над Ближним Востоком и контроль над нефтяной сферой. И морской торговлей, морской торговлей нефти. Вот, собственно говоря, поэтому я напоминаю, что говорил Генри Киссинджер. Он говорил это, по-моему, в 2012 году. Он говорил, что через 10 лет Израиля не будет. Говорил он совершенно спокойно и без всякого драматизма. Вот, поэтому внутри, например, даже так называемого лобби Израиля, то есть назовем еврейских групп вне Израиля, тоже разные настроения с этим были, что это оказался очень дорогостоящий актив, что содержать его дороже, чем, в общем-то, как потихонечку спустить на тормозах.
То есть мы действительно сейчас говорим об исчезновении Израиля в том виде, в котором мы его знаем, с карты мира?
Очевидно совершенно.
В какой перспективе?
Я думаю, что в краткосрочной, среднесрочной.
Это, ну, в годах. Я человек тупой, я так не понимаю, как краткосрочно.
Ну, я думаю, что это 25-й, 26-й год до 28-го года.
Где-то. И вместо этого появление двух государств.
Да.
Но это может тогда произойти и раньше. Как это изменит баланс сил в регионе?
Ну, понятно, что если Ирану удастся избежать большой войны, на которую, собственно, и Пентагон не готов совершенно никогда, он еще в 2010 году оценил, что все-таки, чтобы поставить эту страну на колени, нужна наземная операция, которая невозможна, потому что нужен миллионная армия, ее неоткуда взять и так далее. А сейчас у Ирана очень хорошее вооружение. Вот, и связываться с этим непослушным зверем опасно. Вот, поэтому я думаю, что нас ждет полное переформатирование всего того, что мы называем Ближним и Средним Востоком.
А можно ли сказать, что если сейчас Иран не будет приведен к порядку, да, и как бы формально не будет показано Ирану жестокое противостояние со стороны Соединенных Штатов в первую очередь, то, в общем-то, это в очередной даст раз, ну, в общем, наша концепция с вами, уж извините, я вас нас так объединяю, а что так можно было, она усилится, и другие страны пойдут по пути праздника непослушания. Это в первую очередь Россия, которая уже давно идет по этому пути, мы поймем, что, в общем, действительно, ограничений нет никаких. Никакой ответки не будет, и мы можем смело двигаться вперед и, наконец, добиваться своих целей.
Знаете, мнение, как бы мысль о том, что Акела не так силен, как был когда-то, появилась у многих такая невысказанная в 2008 году после событий в Грузии известных, да. Вот. И надо сказать, что процесс этот мы наблюдаем уже невооруженным глазом. И здесь нам с вами программы и формат не хватит для того, чтобы обсуждать уже состояние самих Соединенных Штатов. По сути, обратите внимание, что сейчас Соединенные Штаты сосредотачивают все свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот, укрепляют свои позиции в Австралии, АУКУС и так далее. Вот, и из региона Ближнего и Среднего Востока уходят. Они сокращают свои контингенты, и они уходят. Потому что на самом деле их интерес, в том числе связанный с тем, что сами Соединенные Штаты стали поставщиками той же нефти, экспортерами, правильно?
Угу.
Вот, то есть для них этот регион слишком большое обременение.
Тогда возникает вопрос, простите, Карина Александровна, перебью. А
да.
Возникает вопрос, а кто займет этот вакуум Ближнего и Среднего Востока? С одной стороны, туда, безусловно, придет Китай, которому этот регион крайне нужен логистически, как минимум. А с другой стороны, туда придет не Иран. А не, там, не Иран будет рулить повесточкой, а настоящие террористы.
Вот, вы знаете, тут я, во-первых, насчет Китая сильно сомневаюсь, потому что для Китая осложнена логистика. И если по каким-то причинам может быть закрыт Тайваньский пролив, Малакский пролив и так далее, то вот эти морские пути, они достаточно уязвимы, все эти. И что показывает Кусит сейчас, да, Бабыль-Мандебский пролив и, соответственно, Суэцкий канал, это раз. А второе, сможет ли та же Европа, вообще-то, надо сказать, досуха сейчас выжатая Соединенными Штатами, богатая, просто раздетая совершенно, введшая санкции против нас с вами, вот, закупать те самые китайские товары. То есть имеет ли смысл вообще, теряет смысл вообще все эти коммуникации, поэтому все ищут новые рынки. Поэтому, с моей точки зрения, как раз Ближний и Средний Восток будет успокаиваться, а вот безопасность государствам и гражданам там сможем обеспечить, скорее всего, мы с вами, дорогой мой.
То есть туда вот придем мы.
Да.
И так и называется пришли наша программа «Россия сможет ли предотвратить Третью мировую войну». Тогда что мы должны сейчас конкретно делать? Как мы должны реагировать вот сейчас на историю со взаимными, так сказать, провокациями? И заодно тут же еще один аспект возникает. Как многие аналитики говорят, поскольку сейчас Израилю потребуется много ПВО, его будут поставлять, то про Украину вообще все забудут, как нам и завещал великий Владимир Вольфович Жириновский.
Естественно. Но я обращаю ваше внимание на то, что Совбез ООН все-таки состоялся, и российские и китайские представители выступили, надо сказать, достаточно однозначно. Вот Небензи сказал, что то, что сделал Иран, стало результатом бездействия Совбеза и его неспособности осудить Израиль. Вот,
ну, правильно, дальше, вы с этого, ну, и начали, что на предыдущем заседании,
да,
Совбеза, когда пытались осудить Израиль,
да,
ничего не произошло.
Да. Заместитель представителя Китая при ООН Дайбин сказал, нападение Израиля на иранское консульство является нарушением суверенитета Ирана и Сирии. Mm-hmm. И китайцы, как вы помните, то самое, до сих пор не простили нападение
американцам
на...
нападение, да, на свое посольство в Югославии.
Да.
Я хотел сказать, как мы с вами синхронно мыслим, я сразу вспомнил несчастное посольство.
Да, конечно, поэтому все вспомнили. Вот, поэтому совершенно очевидно, что и Россия, и Китай, и, кстати, молчащая Индия. Я сказала о том, что Россия, Индия еще близка к этому региону. И молча, спокойно, без лишних слов осваивает и взаимодействует, осваивает рынки и взаимодействует со странами Ближнего и Среднего Востока. И, кстати, если бы не Индия, то Ирану, конечно, наверное, не удалось бы как-то так эффекта санкций избежать и так развить свой, в том числе, военно-промышленный комплекс. Благодаря тому, что все-таки Индия покупала иранскую нефть, вот, тоже как-то молча. А Индию как-то у американцев не поворачивает язык осудить. Индия входит, Индия взаимодействует с Соединенными Штатами. Проект ВАД, да, очень хотят Индию затянуть даже в АУКУС, так что все это очень интересно. А вот что касается всяких формалеев, которые там бегают, да, и стреляют, то на самом деле это, конечно, балласт, который уже обременяет и Турцию, и разные другие страны, и я думаю, что найдут способ их уконтрапутать.
Угу. А вы, кстати, когда мы с вами так один на один беседовали, целый эфир у меня перед Новым годом, по-моему, были в первый или в январе, вы сказали, что за 7 октября стоит подготовка Великобритании.
Нет, я всего-навсего сказала, что манера, с которой они действовали, и даже их форма и все такое, очень напоминает сасовскую. И меня не удивит, если какие-нибудь сасовские инструкторы этих ребят готовили.
Спасибо, Карина Александровна. Время подошло, к сожалению, к концу. Еще раз спасибо, что согласились сегодня прийти. Напомню, востоковед Карина Александровна Геворгян была у нас в студии. Я Игорь Виттель. Это было «Что будет» на волнах «Комсомольской правды». Оставайтесь с нами до завтра. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.